Весенний шторм. Вы, наверное, задаетесь вопросом, кто такой Кевин. С этим высоким скандинавским блондином я познакомилась в феврале. За месяц до нашей с Полом поездки в Перу и за 4 месяца до моей аварии. Всегда по пятницам, а в тот день была как раз пятница, в офисе проводился обязательный тренинг. Участвовать должны были все. И за 3 года работы на Prodimensional я не пропустила ни одной пятницы. Но в тот день мне необходимо было вести бабушку к доктору в Сити. Отпросившись с работы на 2 часа, я, вся такая бизнес-леди, заехала за ней. Бабушка живет недалеко от меня. Дорога в Сити предстояла долгая, трафик и все такое. Мы решили заехать за кофе. Утро все-таки. В ее Старбаксе я бывала очень редко. Он удобно расположен в центре нашей деревни, как я называю этот чикагский пригород. Я заезжаю туда налетами, когда мне лень париться на шоссе в пробке. С Полом мы в то время опять не общались. 2 недели назад мы что-то обсуждали по поводу бизнеса. Он показывал мне фотографии какого-то проекта на своем телефоне. Я смотрела на экран, выбирая цвет черепицы. Мне как раз скоро тоже нужно было менять крышу. Пол, весь такой гордый собой и своим удачным проектом, потерял бдительность. Неожиданно на экране его телефона всплыло уведомление от Match.com, которое сообщало: «Вам ответили». Больше я ничего не увидела. Я взбесилась. Match.com — это огромнейший и самый популярный сайт знакомств в Америке. «Эссел, денег не даешь, а членство там оплачивать у тебя есть финансы». Он в оправдании начал петь мне какие-то песни по поводу того, что, когда мы не общались в прошлый раз, он сходил с ума и ревновал. И ему, бедному, пришлось зарегистрироваться на этом сайте, чтобы проверить, есть ли там у меня аккаунт. «Да как ты смеешь так думать? Такому мужику, как я, не нужно искать женщину на сайте. За кого ты меня принимаешь? Я просто рылся там, чтобы найти тебя. Я скучал по твоему лицу. Я хотел посмотреть твои фотографии. Был уверен, что ты уже двигаешься дальше и никогда ко мне не вернешься». «Козлина», — думаю я. «А я, значит, такая женщина, которой нужно идти на сайт. Да пошел ты!» Я выгнала его с треском. Эти 2 недели я не отвечала ни на его звонки, ни на сообщения. У меня было много всяких дел: занятость на работе, уход за детьми, за бабушкой. Не было времени думать о нем, погрязая снова и снова в этих бесконечных драмах. Starbucks был полон народу. Припарковавшись рядом с блестящим новеньким черным 645-м BMW, я на высоких каблуках влетела в шоп. Сразу на входе, возле стойки, где забирают готовый заказ, стоял высокий блондин. «Очень хорошо одет», — отметила я, пролетая мимо. Ожидая у стойки заказа, краем глаза тайно наблюдала за ним. «Какой красавчик! Аж дух захватывает. Примерно моего возраста, и кольца вроде нет на пальце». Быстренько заказав капучино, я перешла к стойке получения. К моей радости, он все еще там стоял. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Нужно было срочно что-то придумать. Выгляжу я отлично. Волосы уложены, макияж свеженький, каблуки высокие. Улыбаясь ему в ответ, я спросила: «Что же вы такое заказали, что так долго ждете?» Бариста, девушка по имени Никки, со смехом ответила: «Кевин у нас тут всегда что-то интересное заказывает». С Никки я была хорошо знакома. Раньше она работала в моем Старбаксе баристой и недавно перешла сюда на должность менеджера. 2 лет назад, когда я была еще молодым сотрудником, в мои обязанности входил поиск новых агентов для компании и, конечно же, клиентов. Тогда я дала ей свою визитку в надежде, что однажды она станет моим бонусом. Викинг улыбнулся ей и повернулся ко мне. «А вы что пьете?» — с улыбкой спросил он. «Капучино», — пролепетала я. От его взгляда я оторопела, и у меня перехватило дыхание. Его глаза с веселым прищуром были добрые и очень голубые. Я стояла, не дыша. «Давайте познакомимся», — сказал он. «Меня зовут Кевин». Мы протянули друг другу руки в деловом пожатии. Как только прикосновение случилось, мы оба застыли. Это пожатие продлилось немного дольше, чем принято. Любовь с первого взгляда. Это как теплый электрический выстрел, пробивающий сквозь меня. Его рука нежная и теплая, и он сжимает мою немного сильнее, чем положено. Всего какую-то секунду. Головокружение. Мне хочется хихикать, но я чувствую, как лицо заливает краской. Тут же какой-то тихий голос в моей голове шепчет. «Вот ты где! Наконец-то я тебя нашла!» Я не знаю этого человека. Тем не менее, мне кажется, что мы уже давно близки. Какое-то наваждение. Аж мурашки по коже. Это мгновенная любовь. Влечение, которое невозможно объяснить. Оно настолько сильно, что отрицать его нелепо. Так же, как науку. Казалось, будто все элементы таблицы Менделеева взорвались в моем теле химической реакцией. У меня никогда раньше не было опыта любви с первого взгляда. Голос в моей голове шептал: «У тебя нет шансов». А другой голос, решительный и громкий, голос принцессы, говорил: «Он уже твой». И все же я застыла перед ним, как вкопанная. Я была не способна слушать эти голоса. Мое сердце бросало меня вперед, а разум тянул назад. Викинг как будто чего-то ждал. Мне нужно было срочно что-то сказать. Потом он улыбнулся и разжал руку. «Приятно познакомиться, Летта». «Мне тоже, Кевин», — ответила я. «Хорошего вам дня». Он взял свой кофе и быстро вышел из магазина. «Блин, дура. Я обычно никогда не тушуюсь в присутствии мужчин. Пришлось повернуться к Нике. Не буду же я, принцесса, пялиться вслед уходящему парню». «Ну вот, ты тоже попала», — сказала она, смеясь. «В него тут влюблены все». «Кто это?» — спрашиваю, выходя из ступора, собрав мозги в кучу. «Это Кевин. Он редко здесь бывает, только когда приезжает навещать родителей». «Спасибо, Ники». Я взяла свой кофе. Когда я вернулась в машину, бабушка первым делом сказала мне: «Ты это видела? Тот высокий парень только что сел в черную машину и уехал. Очень симпатичный». «Да, я знаю. Его зовут Кевин. Мы с ним только что познакомились. Ничего так». «Вот это партия. Вроде молодой. Не то, что твой старый козел». Это заметила даже моя полуслепая бабушка. Весь день прошел в мечтах о странном незнакомце. В том прикосновении, рукопожатии, как будто перемешались наши молекулы в едином вихре. Как будто наши ауры соединились и стали одним целым светлым пространством замкнутой энергии. Мне весь день было тепло. Я не могла забыть этого мужчину. Много раз после этого я заезжала в тот Starbucks, и не только по пятницам. Часто, без всякой надобности, съезжала с шоссе на Вашингтон-стрит под предлогом необходимости навестить бабушку, выглядывала ту BMW в толпе машин на парковке. Никогда я больше не видела ни того парня, ни его машины. Однажды, где-то через 6 месяцев после аварии, осенью того злополучного года, мой больничный водитель поменял маршрут. Вместо привычной дороги он съехал с шоссе и гнал по зеленым светофорам Вашингтон-стрит. Я была рада. Сейчас я увижу его. Не зря же именно сегодня мы поехали по этой улице. Я уже верю в знаки и в то, что все в жизни случается не просто так. Мало того, что там не было его машины, там вообще не было никаких машин. Starbucks был закрыт. Вышел из бизнеса. Моя последняя надежда испарилась за 30 секунд, пока мой счастливый водитель пролетал через тот перекресток. В тот год я упорно продолжала терапию. День за днем, неделя за неделей. Тяжелейшие физические занятия, в конце концов, начали давать, хоть и медленные, но результаты. К третьей годовщине моей аварии я уже могла самостоятельно вставать и немного ходить. Это выходило за рамки всех прогнозов врачей и стало маленьким чудом. Чудом человеческого духа и воли. Как и в случае с Валентином Дикулем, я безоговорочно верю, что это связано не только с анатомией, но и с силой духа, верой в себя и упорством в достижении цели. Во многих аспектах и сферах жизни человек в состоянии сам себя вытащить и вылечить. Есть же люди, которые вылечивают сами себя от рака или которые годами тренируются для достижения поставленных целей и побеждают. Люди, которые поднимают себя с самого дна и зарабатывают миллионы. В моем случае это было благодаря самоуверенности и бескомпромиссности Веты, а также бесконечной мечте о Кевине. Я бредила им. Это был мой секрет. О нем не знал ни Пол, ни подруги. Только бабушка, по-моему, догадывалась. Мечты имеют свойство сбываться. Я верю в энергетику Вселенной, в силу молитвы и в позитивное мышление. В то время я часто занималась глубокими медитациями. Однажды весной, через 2 года после аварии, меня пришла навестить моя бывшая секретарь, Мэри. Мы сидели у меня на балконе. Она на подушках дивана, а я в своем, уже таком привычном, инвалидном кресле. Пили вино и ели чили. И тут она мне говорит: «Слушай, тут какая-то женщина звонит уже 2-й год. Все забываю сказать. Не часто, конечно, но иногда. Все время спрашивает про тебя. Просит твой телефон, но говорит, что она вроде не твоя клиентка. Я не знаю, как отделаться от этой Ники». «Ники?» — удивилась я. «Это моя приятельница из Старбакса. Интересно, чего это она звонит в офис? Может, денег заработала, хочет вложить?» Мэри говорит: «Я, конечно, твой личный номер ей не дала, но, по-моему, что-то важное. Очень настырная особа». Мэри взмахом руки показала мне, что эти звонки ей надоели. Она же американка. Прямо никогда не скажет. «Вот тебе ее номер. Разбирайся сама, герл». «Спасибо, Мэри. Давай-ка я ей позвоню. Разливай вино». Мы смеялись. Я тем временем набрала номер. «Ники, привет. Это Летта. How are you?» «Летта? О май гад. Где ты пропала?» — закричала она в трубку. «Наконец-то. Слушай, у меня к тебе вопрос. Сейчас мне немножко неудобно, я на работе. Могу ли я тебе перезвонить?» «Да, давай», — сказала я и дала ей свой мобильный номер. Вечер с Мэри прошел быстро и приятно. Когда она уехала домой, я завалилась в кровать смотреть телевизор. Ники позвонила в 21:30. «Слушай», — говорит она, — «не знаю, если ты помнишь, но тут про тебя интересуется тот парень. Кевин, помнишь его?» У меня замерло сердце. «Конечно, помню». «Ну так вот, ты куда-то пропала. Я тебя не вижу уже 2 года. Он оставил свой номер телефона на тот случай, если ты появишься. Хочешь ему позвонить?» Меня бросило в жар. Хорошо, что я уже лежала. Иначе я бы, наверное, свалилась. «Как я могу ему звонить? С ума сойти. Я уже абсолютно не та красивая, стройная женщина на высоких каблуках. Я худая, скрюченная память о самой себе. Хотя, конечно, с достижениями и с крохотной надеждой на поправку. Мои успехи на тренировках в тот момент уже не показались мне значительными. Ну и что, что могу я пройти пару шагов по комнате с ходунками или на костылях? Это же не на шпильках, колыхая бедрами. Костыли не значат, что у меня может быть вообще какой-то шанс с таким мужчиной, как он». «Слушай, Ники, Я ведь его вообще не знаю. Как я буду ему звонить? Ты что, с ума сошла? Не хочешь — не звони. Я сама дам ему твой номер. Нет, послушай. Я не знала, что мне сказать. Ведь Ники тоже не знает ничего про мои события за последние 2 года. Я предпочла быстро замять разговор. Мы попрощались. Я не могла уснуть всю ночь. Буря эмоций счастья и боли. Счастье от того, что он меня разыскивает. Спрашивает обо мне уже 2 года. Боль от того, что в том Старбаксе вовремя я не приняла какое-то другое решение. Не сделала какой-то шаг, чтобы с ним познакомиться. Грусть от того, что нельзя вернуть тот момент до того, как случилась моя авария. Безысходность, потому что сейчас в моем нынешнем положении я буду ему неинтересна. Я лучше буду просто мечтать о нем, как о чем-то возможном, но не сбывшемся. К сожалению, на тот перекресток вернуться уже нельзя. Не было бы и Пола, и аварии. Ничего этого бы не было, если бы тогда я что-то вовремя сказала. Стояла как вкопанная и молчала. А он ждал. Ждал знака, зеленого света. Не дождавшись, разорвал нашу ауру, взял свой кофе и вышел. Мне было грустно и обидно. Всего через неделю я ответила на телефонный звонок с незнакомого номера. Звонок, который изменил мою жизнь. Мое сердце учащенно стучит даже сейчас. «Летта?» Мужской низкий бархатный голос. «Я сомневаюсь, что вы меня помните». «Я, конечно же, узнала этот голос. «Я помню вас очень хорошо», — ответила я на глубоком выдохе, пытаясь унять свое сердце. Сначала я испугалась. Как я вообще могу общаться с этим мужчиной мечтой? Почему он мне звонит? Но наш разговор получился очень интересным и даже легким. Мы болтали долго, и постепенно мне стало комфортно. С ним было очень интересно разговаривать. Он яркий и смешной. Я даже могла представить его прищуренные глаза, когда он шутил. Такой вкусный, тонкий юмор, не лишённый самоиронии. Под конец разговора Кевин спросил, не хочу ли я с ним поужинать. И что вы думаете, я ответила? Конечно же, я сказала нет. Я не говорила ему о моей травме. Мы болтали про свои профессии, мою собаку, музыку и вкус в еде. Много о чем говорили, а потом уже было как-то поздно и неловко об этом упоминать. Да и не захочет он встречаться с инвалидом, как узнает. Пол же не захотел. Сама идея встречи с Кевином вызывала у меня панику. Я знаю, что не пойду на свидание. Мне хотелось хотя бы с ним просто общаться, хоть иногда. Просто иметь небольшую надежду. Это все же лучше, чем потерять его вообще из-за этого тупого инвалидного кресла. Поэтому я просто сказала ему, что была очень рада его такому неожиданному звонку. Я пока не готова к встрече, слишком занята работой. Работа у американцев — уважительное оправдание. Черт, ненавижу это кресло. Списав все на мою работу и занятость, я понимала, что американец может это понять просто как предлог, то есть мягкий и вежливый отказ. Но не могла поступить иначе. Мне не хотелось разрушать образ меня той. Пусть хотя бы в его мыслях я буду жить в том, в своем теле. Мы попрощались. Тем не менее, Кевин снова мне позвонил. Вскоре мы начали часто общаться. Сначала не каждый день. Раз в 2-3 дня. А потом, со временем, это стало нашей новой привычкой. И так мы начали что-то вроде знакомства по телефону. Как старшеклассники. Знаете ли вы, как дети средних и старших классов встречаются в наши дни? Они общаются смайликами, текстовым сленгом и аббревиатурой. Просто так. Короткое сообщение. Пожелание хорошего дня. Поцелуйчик или сердечко. А вечером обязательно звонок. Я с нетерпением каждый день ждала его звонка. То он шел на ужин с клиентами, то на концерт, то с парнями в бар. Он жил насыщенной жизнью. Я гадала, есть ли у него женщина? «Конечно же есть», — думала я. «А как же? Он ведь не монах». Он звонил мне каждый день. Кевин был очень остроумен и забавен, когда мы шутили и обсуждали что-то несерьезное. А когда серьезное, был сдержан и внимателен. Он часто уезжал из города, но все равно звонил узнать, как у меня прошел день, и рассказать свои новости. Я ему никогда не звонила. Во-первых, он занятой человек. Во-вторых, ни про терапию, ни про мои успехи я ему сказать не могла. Так чего звонить-то? Постепенно мы перешли на FaceTime. Я устанавливала телефон так, чтобы он не мог видеть нижнюю часть моего тела. Это захватывающе и даже немного экзотично — иметь такие близкие, но при этом покрытые расстоянием и секретностью отношения. Он хозяин крупной IT-компании, очень много путешествует по работе. В каждом городе и странах, куда он уезжает, он постоянно берет меня с собой на виртуальные прогулки. Меня уже нельзя назвать парализованной, но все равно, лежа в кровати, через него, спасибо интернету и Стиву Джобсу, я вижу Эйфелеву башню в Париже, Коулун-парк в Гонконге, Королевский ботанический сад в Брюсселе. Это захватывающе. Я была во всех этих местах, поэтому знаю, каково это. Я помню ароматы красивых цветов в Бельгии и запах вонючей гонконгской еды. Вонь вареной кукурузы в молоке с медом и специями. Насколько мы уже поняли, мы оба любим путешествовать и работать. Такое наше общение длится еще некоторое время. Мне это приносит воодушевление и мотивирует, заставляет меня продолжать бороться. С этого начинается мой день, и этим заканчивается. Мы до сих пор еще не встречались. После пары месяцев этой виртуальной романтики я начинаю волноваться. Я знаю, что придет время, когда он захочет встретиться. И нет ничего больше в этом мире, чего хочу я сама. Я до сих пор помню ту энергию в Старбаксе, когда мы пожали друг другу руки. И его глаза в том обряде в Перу. И, конечно, вскоре, еще до того, как он это произнес, я почувствовала настороженность в его тоне. «Лето, я не хочу навязываться. Если у тебя кто-то есть, ты скажи мне, пожалуйста». Пауза. Я молчу в панике. Сейчас я его потеряю. «Ты хочешь, чтобы я перестал тебе звонить, Лето?» Я хочу плакать и кричать. Я обязана немедленно что-то сказать. Силой беру себя в руки и почти шепотом говорю. «Нет, пожалуйста. Я просто пока не готова». «Окей», — отвечает он. «Давай тогда продолжим. Ты все равно всегда со мной в моем кармане», — шутит он. «Вот это да! Просто окей. И все?» У меня не мой восторг. Он все принял, молча понял, не задавая лишних вопросов, без осуждения и подозрений. Не было той странной реакции, к которой я привыкла. Реакции гнева и наказания. Доверие без вопросов. Уважение к моему решению. Вау! Это было что-то новое для меня. Тепло и уютно. Легко. Про себя я, конечно, радуюсь, что могу еще немного отложить встречу, которая приведет к раскрытию моей тайны. Огромное бремя упало с моих плеч хоть ненадолго. Теперь я понимаю, каково это, когда ты доверяешь кому-то. Он доверял мне безоговорочно. Иногда у меня еще бывают плохие дни, когда я плачу и засыпаю, переполненная жалостью к своему существованию. Иногда я сильная. Особенно, когда я нужна другим. Своим детям. Джеймсу. Моему отцу или бабушке. Моя жизнь изменилась так жестоко, что у меня нет никакого контроля над ней. Почти как заключенный, готовящийся к казни, хочет он этого или нет. Это все равно произойдет. Вот так чувствует себя инвалид. Неважно, как сильно ты стараешься, горишь, отдаешь всего себя тренировкам или просто насколько сильно чего-то жаждешь, этого не происходит. Анатомия. Проклятие. К счастью, моя работа мобилизует, и у меня нет времени долго предаваться печали. С Кевином мы общаемся каждый день. Я все еще общаюсь с Джеймсом. За 3 года мы стали хорошими друзьями. Намного реже, чем раньше, он приезжает навестить меня, и мы замечательно проводим время. Мой старший сын к тому времени поступил в институт и уже отлично закончил 1-й год. У меня теперь много времени на детей. Жаль, что так много его упущено в той сумасшедшей, гламурной гонке и 10 годах любви, посвященной 2 мужчинам, абсолютно недостойным того времени, которое я крала у своих пацанов. Психология меня увлекла настолько, что печалиться мне больше не имело смысла. Я люблю себя такой, какая я есть. Всю свою жизнь я жила, несясь по кругу, управляемая людьми и окруженная стенами, которые ограничивали мою способность исследовать жизнь. Конечно, моя травма создала очень много бытовых трудностей, но она также показала мне, кто я на самом деле и кем являются все эти люди вокруг меня. Таким образом, моя авария стала ужасным и изнурительным скрытым благословением, которое освободило меня. Все происходит не случайно. Это путешествие, это исцеление, этот путь к тому, кем я действительно являюсь, были вызваны этой травмой. Круг замкнулся. Born again, born again. Рожденный заново, рожденный свыше. Именно. И пошли нафиг все там осиротелые плоды.